Послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 3 стих. «Сей, то есть Иисус Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов, воссел одесную престола величия на высоте». Вообще, размышление о Иисусе Христе, я так понимаю, это самое ценное, что мы можем делать. Это самое созидательное. Меня сын спрашивает: «Папа, какие книги на твою жизнь произвели больше всего доброго влияния?» Ну, вопрос непростой. Я много читал и люблю читать. Какие-то книги, наоборот, обожгли меня. Какие-то я не мог дочитать. Ну, если книга явно не такая, я ее не дочитываю. А потом, когда стал думать, я говорю, вот анализ уже, когда уже постарше становишься, самое доброе влияние, ну, это мое понимание, конечно, на меня произвели вот книги или книга о Иисусе Христе. Ну, к сожалению, она такая слабо оформленная, догматика об Иисусе Христе. Вот эти размышления, они больше всего, вот так оглядываясь назад, я нахожу, что больше всего доброго я почерпнул оттуда. А, к сожалению, сегодня мы в этом слабы. Нам сегодня легче написать биографию или историю какую-то. А об Иисусе Христе я это к себе отношу. Я сделал выписку, выборку мест Христос в книге Откровения. В каждой главе там по несколько стихов. Но вот чтобы их собрать в книгу, ну, не хватает. Я думаю, в этом большая наша нужда. Но хотя бы, чтобы нам пусть отрывками, пусть, может быть, слабо, но мыслить и жить, вот понять этим. В первой церкви были христологические споры. Да, кто-то понимал правильно, кто-то неправильно. Но о чем они спорили, да? Сегодня об этом ни одна деноминация в мире не спорит. Как будто всем все понятно. Всем все понятно. А личность Иисуса Христа, с одной стороны, это самая красивая, как мы первый день говорили, самая прекрасная личность. И в то же время самая загадочная. Знакомиться с ней мы будем сколько? Всю вечность. О, бездна богатства! Мы будем знакомиться с Иисусом Христом всю вечность и никогда не вычерпаем. Вот таков наш Господь Иисус Христос. Но сегодня я хотел обратить внимание на одну сторону – Вседержитель. В книге Иова это такое имя Божье, оно упоминается более часто. Вседержитель, мы не постигаем его. Он полон судою. Судом и правосудием он никого не угнетает. Опять как будто бы несовместимое. С одной стороны, вседержитель, а с другой стороны, никого не угнетает. Как это связать? Ну, постараюсь потом немножко дальше ответить. Сперва немножко в общем, что он действительно вседержитель больше, чем мы себе представляем. Христос сам говорит: «Не две ли малые птицы продаются за осарии, и ни одна из них не падает на землю без воли Отца Моего Небесного?» Мы верим этому или не верим? Верим, но не думаем. Не очень-то. Нам кажется, нас в школе так научили, что есть законы природы, Бог все, природа сама себя запустила, но мы добавляем еще: «Бог все запустил». А потом Бог со стороны наблюдает, и все идет по своим законам. Это не так. У нас малые птицы – это какие? Ну, калибри у нас нет, у нас воробьи, синички, да? И ни одна не падает на землю без его воли. Удивительно. И в то же время прекрасно. Еще в книге Иова такой, мне нравится этот стих: «Кто дает ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» Вот уже я из дома улетал, суббота была 20 марта, грачи еще не прилетели. Это немножко удивительно. Кто их задерживает? Бог задерживает их. Говорит, вам там кушать нечего. Снег падает, валит. Вам кушать там нечего. Не торопитесь. Бог это делает. Братья и сестры, я думаю, нам в 21 веке этого сильно не хватает. Везде, во всем видеть Бога. Кто-то скажет, ну это уже слишком. Но это Библия нам об этом говорит. Как раз разговор с Иовом, он во многом из этого и состоит. Бог начинает с великих звезд. Где был ты, когда я полагал основание вселенной? Ну, а потом опускается уже до воронов. Потом опять к Левиафану. То есть Бог, он всем этим направляет. Ну, я, может быть, о природе-то не хочу много говорить. Больше о судьбе, о человеке. В судьбе человека Бог тоже участвует гораздо больше. Иаков и Ревека, они это плохо понимали. Плохо. Да, Бог их за это не отверг, не оставил. Но пришлось Иакову бежать от дома, из дома Ревеки никогда больше Иакова не увидеть. Но сам факт. Иаков бежит и думает, что он от Бога убежал. Лег, знаем эту историю, лег на камень, ночью видит сон, ангелы по лестнице вверх, вниз. И он потом говорит, Господь присутствует на всем месте, а я не знал. Вот какое у нас великое преимущество есть все-таки это знать. Ну и не только знать, а этим жить, что Господь наш, Он в судьбе человека – Он присутствует везде. А нам уже немало навязывается такая теория общества равных возможностей. Соединенные Штаты – это чуть не девиз их, общество равных возможностей. И люди верят. Франция, французская революция, равенство, братство. И мы где-то за это бьемся или попадаемся на это. Я хочу сказать, может быть, кому-то это будет шоком или как, никакого равенства на земле нету и быть не может. И Бог не обещал никакого равенства. Кто-то родился в первом веке, кто-то в 21-м. Кто-то родился девочкой, кто-то мальчиком. Кто-то родился в богатой семье, кто-то в бедной. Кто-то родился здоровым, кто-то больным. У меня на несколько лет моложе меня есть двоюродный брат Даун. Чем я лучше его? Какие равные возможности? Нам надо это понимать. Бог – Вседержитель. Да, мы потом постараемся, чтобы показать, что Он справедлив, но равных возможностей нету. Нету. Бог – Вседержитель. Он все держит, и судьбу каждого человека Он держит в руке своей. Покажу это известный нам Псалом 138, знаем, да? «Все дни мои записаны в книге Твоей, когда еще ни одного из них не было». То есть, начинается человек, а у Бога уже все дни там записаны. Где он должен родиться, какая нация и много-много другое. Все у Бога предусмотрено. Все у Бога записано. Да, людей это возмущает. Эти возмущения, они никогда человеку не давали покоя. Почему я бедный, а он богатый? Нужно у него отобрать. 20 век, век революции. Стали люди лучше жить, богаче не стали от этого. Сегодня мы живем в такое время, что даже в уме не укладывается. Ребенок в некоторых странах, не знаю, приняли или готовятся к принятию законы, что пол в роддоме писать не должны. Будешь получать паспорт и напишешь, кто ты есть. То есть я не знаю, какое слово подобрать, не буду даже говорить, как это. Но это факт, это сегодня мы живем в такое время. То есть Бог не имеет права распоряжаться моей судьбою. Я буду определять. Но, а в итоге ничего из этого не получается. А вот как раз красота человека или покой человека, когда я с Божьим предначертанием соглашаюсь. Вот через это приходит ко мне покой. Не тогда, когда я с Богом спорю, мы немного об этом уже говорили. Когда человек спорит с Богом, покоя никогда не будет. А когда я соглашаюсь с Богом, да, Господи, Ты так в моей жизни определил. Это не значит, что пассивное вот такое плыть по течению, ни о чем не переживать, не работать. Нет, не это имеется в виду. То, что мы можем делать, это мы должны делать. Если мы призваны работать, допустим, пришли в возраст, молодежь учиться, это нормально. Это мы должны делать. Но с Богом не спорить. Вот что. С Богом спорить человек не может. Поэтому последняя из 10 заповедей – не завидуй. Потому что Бог говорит этим самым разные судьбы, разные возможности, и по-другому быть не может. По-другому быть просто не может. И поэтому не завидуй другим. Еще дальше, если идти, Христос говорит, у вас и волосы на голове, в одном из английских переводов написано пронумерованные, то есть еще более четко, чем в нашем. У нас сочтены, а там пронумерованные. Сочтены, значит, на последнюю цифру внимание обращается, да? А пронумерованы, значит, на каждую цифру обращается внимание. Вот настолько Бог знает нас, знает о нас все, Он все держит в руках своих. Ну, я как раз и говорю, кого-то это раздражает, а для кого-то в этом как раз великое утешение. Он все держит в руках своих. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Такой философ, идеалист Иммануил Кант, знакомый в нашей среде, слышали, наверное, да? Он пишет, никаких законов природы не существует. Существует Вседержитель, который всем руководит. Думаю, интересно, человек, ну, неверующим его назвать, наверное, сложно будет, но человек не церковный. И вот такое откровение, думаю, а как правильно? Библия же нам об этом же говорит. Поэтому мы иногда удивляемся, как это во время Иисуса Навина могло солнце остановиться? Да потому что Бог велел ему не двигаться, или Бог просто промолчал, и оно остановилось. Для Бога это легко и просто, очень просто и очень легко. А нас, вот материализм 20 века, нас учили законы. Но я говорю, мы верующие еще Бога туда, что Бог законы дал, а потом все идет само собой. И нам от этого тяжело, и мы в этом мире теряемся, потому что присутствие Божие, оно слабо, когда мы вот так мыслим. А Бог, Он присутствует, Он вникает во все. Он все держит в руке своей. И то, что мы не понимаем. Аллегория такая. Ну, аллегория, понятно, такое, да? Что это такое? Это вымышленный рассказ, ну, с каким-то уроком. Один фермер говорит Богу: «Боже, в этом году позволь мне командовать погодой, а то все неладно. Дождь не вовремя, солнце не вовремя, все». Ну, хорошо. Вот он посеял. Ну, что нужно после посева? Дождь. Дождь пошел, Бог ответил. Дождь шел, ну, все, хватит. Теперь нужно солнце. Солнце погрело, теперь что нужно? Опять дождь. Пришла осень, урожая нету. Фермер спрашивает Бога, в чем дело? Бог говорит, ты же меня ветра не просил. Братья и сестры, я думаю, есть еще сотни факторов, о каких-то, может быть, ученые знают, а есть еще сотни факторов, о которых ни один ученый не знает. Почему пшеница родит и дает урожай? А мы иногда хотим Богом вот так командовать и думаем, что мы лучше напланируем. Во столько-то лет в моей жизни это должно случиться, столько-то у меня должно быть детей и так далее. Такое-то у меня должно быть здоровье, такая-то у меня должна быть зарплата и так далее и тому подобное. И думаем, что вот если все это исполнится, будет хорошо. Боже, Ты только меня защищай, и все будет хорошо. Книга Иова, очень богатая книга. Вначале Бог его защищал и хранил от всяких бед. Сатана это подчеркивает. И говорит, не зря же он тебя боится. Но интересно, в начальных главах, я сейчас не помню в какой, Иов сам говорит, чего я боялся, помните, да? То и пришло ко мне. Чего я ужасался или страшился, то и случилось. То есть, получается, Бог его ограждал, Бог его хранил. Внешняя праведность. А покой в сердце был у него? Не было. Он жил в страхе. Он жил в страхе. Вот тогда, когда человек держит жизнь в своих руках, мира и покоя не будет. Это обманчиво. Это обманчиво. Почему решетки на домах? Ну и многое-многое другое. Кто-то оружие под подушкой держит, а мира и покоя нет. Мир к нам приходит и покой тогда, когда мы соглашаемся с Богом, а не тогда, когда мы держим все в своих руках. Будет, не будет мира, не будет покоя. Вот такого Господа мы имеем, который всем руководит, всем повелевает. Но можно возмутиться. А какое он имеет право? И вот так человек иногда возмущается. Я немножко так, как бы коротко. Бог имеет на это полное право. Он имеет полное право на это. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех, Павел пишет, смерть. Поэтому у нас, у человека нет никаких прав, никаких претензий к Богу. Их просто быть не может. Да, мы иногда позволяем себе что-то говорить. По-моему, в книге «Иисус. Наша судьба» описывается эта ситуация, где идет пастор Буш, и там люди кричат, увидели его и говорят «Долой Бога!» Да, помните? Он говорит «Да, долой Бога!» Такого Бога, на которого можно кричать, того «Долой!» А тот, который на небесах восседает и все держит в своих руках, вот перед таким Богом вы когда-то предстанете, и Он будет задавать вопросы, а не вы Ему. Вот тогда вы не смеете рта открыть, обращается Он к этой немножко такой аудитории, непривычной для Него. Вот Бог наш, Он Вседержитель, Он будет нам задавать вопросы. Этот урок я усвоил давно. Наверное, я учился в 8 классе. У нас был судебный процесс над братом нашим узником. Ну и несколько детей выбрали свидетели, чтобы показать, какие дети забиты. Но это не мудрено. Большой клуб. И вот такого мальчика лет 14, да? Конечно, будешь выглядеть забитым. Но не в этом суть. Следователь, когда в школе с урока взяли меня... Ну, а мы, дети того времени, ну, как-то не сильно-то их боялись. Жизнь так заставляла. И вот я ему давай вопросы задавать. А ему это, видимо, непривычно. И он мне говорит, здесь я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. И я это усвоил. Вот так же, братья и сестры, Бог будет задавать вопросы, а не мы. Мы иногда много вопросов к Богу мы имеем. Бог будет задавать вопросы. У Иова сколько вопросов к Богу было? Много, да? Ну, хорошо, что они к Богу были, а не от Бога. Это хорошо. Ну, а как Бог с ним разговор повел? Он стал ему отвечать на вопросы? Вот он ему точно так же, как этот следователь когда-то мне сказал, когда я был мальчиком. Здесь теперь я буду задавать вопросы. Но Божьи вопросы, они Иова не уничтожили. Они, наоборот, его привели в настоящее чувство. Они принесли ему потом благословение. Бог потом вернул ему потерю. Но я здесь что хочу сказать? Мы иногда вот так думаем. Когда Бог его оберегал вначале, Бог был праведен. Когда Бог допустил у него все отобрать, Бог как будто в должниках у него был. И Бог торопился, ну как бы скорее Иову все вернуть. Вот это абсолютно неправильно. Бог был абсолютно праведен, когда его хранил. И когда Бог все отобрал, он абсолютно праведен. Если бы история на этот, в этот момент остановилась, Богу не надо было оправдываться. «Ах, Иов, я не успел тебе воздать, я не успел наладить, в твоей жизни. Бог был абсолютно праведен. Абсолютно праведен. И потом, когда Бог ворачивает, Бог не оправдывался перед ним. Иаков об этом пишет. Вы видели или как помнили страдания Иова? И конец онного от Господа. А потом написано, почему у него такой конец? Потому что Бог перед ним задолжался или почему конец у Иова такой? Помните в Иакова? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. У вас не принято в церкви немножко высказываться, да, во время проповеди. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Не долг он Иову отдавал в 42 главе, а просто оказал милость. Потому что наши права, они все утрачены, они все потеряны. У нас нету их. Наша праведность какая? Как запачканная одежда. Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то что? Не войдете. А чья праведность вот из всех миллиардов людей, которые жили на земле, чья праведность превзошла праведность книжников и фарисеев? Я уж так вопрос поставлю. Ничья, тогда бы все было бы кончено. Праведность Иисуса Христа. Он один превзошел. Он, его одного праведность превзошла. Екклезиаст говорит, искал я человека, между мужчинами одного нашел из тысячи. Да, иногда братья улыбаются, как будто женщина хуже. В этом стихе совершенно не эта мысль. Слово «тысяча» она в еврейском имеет два значения. Арифметическое «тысяча» и племя, «тысячи иудины». Помните такое выражение? То есть Екклезиаст как бы пророчески говорит – среди мужчины одного нашел. Кого, как мы думаем? Христа. Христа, вот. Поэтому Христос, Он всю вину нашу скупил. Мы обычно только останавливаемся на том, что Он наши грехи на Себя взял. Да, это тоже туда входит, это правильно. Но Он скупил всю нашу вину. Как написано, Он вошел на небеса, пленил плен и дал дары человекам. То есть обетование, благословение Божие, они людям после согрешения, они им не принадлежат. А как теперь быть? А Бог благословил человека. Благословение Божие, оно пришло на Иисуса Христа. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Эти слова Бог потом повторяет, когда Иоанн Креститель крестил Христа, он их практически повторяет. В чей адрес? В адрес Иисуса Христа. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение». Вот, братья и сестры, в этом наша надежда только во Христе. «И благословил Бог, когда сотворил Адама и Еву, они это благословение утратили. И поэтому написано, раскаялся Господь, что сотворил человека. Но Божье благословение, оно не может повиснуть в воздухе. И поэтому, когда Христос пришел, вот это истинное благословение, оно пришло на Его голову. Мы скажем, ну а что, какое же место нам теперь? Что нам теперь здесь делать? А наше место как раз – быть со Христом или в Нем. Но я чуть проще скажу. Нам хочется иметь от Бога право собственности. Господи, но я же вот такой, я же даю десятину. Я же не такой, как прочие люди. Вот нам хочется, вот, Господи, дай мне гарантию. А Бог нам не дает право собственности. Но Бог нам дает другое. Отчасти, может быть, я уже говорил об этом, да. Бог дает нам свидетельство о браке с Иисусом Христом. Вот прими его, и тогда все, что принадлежит Христу, оно будет твоим. Да, Христос не дает без разбора вот так все. Нет, Но он даст столько, сколько нужно. Как я уже говорил, кто-то рождается мальчиком, кто-то девочкой, кто-то бедный, кто-то богатый. Это уже его определение. Но я к чему эту мысль подводил? Что он праведен, когда он это делает. Чтобы у нас не возникало мысли, что Бог мне должен, а он не дает. Он праведен. Когда он дает, это его милосердие. Когда он не дает, он абсолютно праведен. И намерения его к человеку добрые, добрые намерения. Он вседержитель, но он никого не угнетает. Он ни перед кем не должен. Мы иногда понимаем, Бог не должен, что он торопится воздать, когда мы что-то доброе сделали. Ну, в практической жизни может быть так. А в общем-то, если глубже смотреть, мы своими добрыми делами Бога в долг загнать никак не можем. Потому что все наши добрые дела, вся наша праведность, мы уже говорили, Бог всех заключил в непослушание. Поэтому наше спасение, оно только через Иисуса Христа. Это на Кавказе одна семья, старший сын женился, большая семья, и вот привел свою жену, ну, невестку в дом. И вот мать спрашивает, как ты приняла чужую женщину? Как это у тебя получилось? Она говорит, эта женщина не чужая, это выбор моего сына. Вот наше положение, когда мы придем на небо, ну и сейчас уже, ну и тогда, когда придем на небо, ангелы на нас будут как смотреть? Это выбор нашего Иисуса Христа. Это выбор нашего Иисуса Христа. Не ради нашей праведности, не ради того, что мы такие хорошие, а то, что мы согласились быть Его невестой. Вот ради этого нас примет Отец, ради этого нас ангелы примут и будут служить на браке, ради Иисуса Христа. Поэтому иногда говорят, ну я уж, моя уж христианская жизнь так еле-еле, мне лишь бы на пороге в Царстве Небесном. Вы когда-нибудь видели, у вас браки, ну у вас в другом помещении больше проходят, да, но вы видели браки, чтобы невеста у порога сидела, а жених вот тут, так бывает? Так не бывает. На пороге ангелы будут служить на небесном браке. У них это лучше получится. А место церкви рядом с Иисусом Христом. Другого просто нету. Другого просто нету. Если даже кто-то из ангелов задаст вопрос, а что ты сюда на небо пришел? Я себе так представляю. А я покажу пальцем на Христа и скажу, Он меня позвал. Он меня позвал. Да, у меня нету ни заслуг, ничего у меня нету, но Он меня позвал, а я пришел. Вот наше место людей. И вот Христос своими страданиями, Он это право искупил. Он нас выкупил. И поэтому у Него есть вот эта благодать, чтобы дать человеку, чтобы его спасти. Ну, немножко еще более как бы к нашей жизни, и потом надо помолиться еще. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. То есть вот чтобы нам это было в утешении, даже там не написано, Он будет печься о вас, Он печется о мне. Его участие в нашей жизни гораздо больше, чем мы себе представляем, как я за этого фермера говорил. Он печется о мне, чтобы нас это утешало и успокаивало. Он печется о мне. Или, например, в Новом Завете. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже в нашей среде иногда сомнения высказывают. Ну, мне приходилось и в школе библейской, и так слушать. Как? Это же не может быть. Неужели я буду делать что угодно, и все Бог обратит во благо? Но здесь две стороны. Здесь и человеческая сторона, и Божья сторона. Человеческая какая? Там написано «любящим Бога». Тот, который любит Бога, будет делать, что попало? Не будет, ни в коем случае. Просто времени нет для примеров, для каких-то. Ни в коем случае не будет. А с другой стороны, почему Бог не боится такие обетования давать? А потому что Он богатый. Его карта безлимитная. Если у меня была бы банковская карта безлимитная, я бы ее дал брату. Он бы смог меня обанкротить? Да даже если бы захотел, не смог. Там бездна богатства. Поэтому Бог и человека сотворил, и дал ему свободную волю, потому что у него бездна богатства. Не сможет человек обанкротить Бога, не сможет. Ну, а здесь еще и условия с человеческой стороны, любящим Бога. Трехлетняя девочка поехала в гости к бабушке, а там дядька, еще не женатый. Ну, ему было интересно, племянники же всегда интересны. Пошли в магазин, и вот она пошла в магазин, он ей дает эту на колесах тачку и говорит, набирай все, что хочешь в продуктовом магазине. Вот она набрала там чипсов и прочего на 1000 с лишним. Ему смешно и радостно. Ну, приехали потом все вместе, съели. Вот точно так же Бог. Иногда он так делает, да. Если бы она что-то недоброе взяла, ну, думаю, что он бы поправил ее, да. Вот так Бог наш делает. У него благодать его, она безлимитна. Иногда спрашивают, есть ли у Бога любимчики. Есть. У Бога все любимчики. Наша любовь, она ограничена. Если у нас есть один любимчик, то второй уже, ему уже не хватает. Ну, вот такие мы люди. А у Бога все любимчики. Если я у Бога любимчик, сестре или брату меньше не достанется. Написано, церковь первенцев. У него все первенцы. Все любимчики. На все миллиарды, сколько людей есть, у Бога хватит. Дело только в том, что далеко не многие принимают эту любовь. Вот такого Господа имеем. Он Вседержитель. И Он имеет на это право. Потому что Он жизнь свою заплатил. Он бездна богатства. Поэтому Он может нашими судьбами управлять. И в этом обилие благодати. Ну, а с нашей стороны, Филиппийцам 4:6, наверное, последний стих, потом мы помолимся. Открывайте свои желания перед Богом. И там не написано, что Он обязательно все исполнит. А там написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Ну, в покое в Иисусе Христе, да. То есть наши желания – это нормально. Всякий живой человек имеет желания. И нам надо их приносить к Богу. А что Бог будет с ними делать? Он с ними распорядится лучше, чем мы думаем. У Моисея было желание помочь народу Божьему. Бог это желание принял к сведению, но на 40 лет отправил его в пустыню. А потом достал это желание и исполнил его. Но это уже Бог сделал так. Он сделал это лучше, чем сам Моисей себе представлял. Но это один такой пример. И точно так же с нашей жизнью. Что-то Бог нам не даст, и пройдет время, мы скажем, Господи, как хорошо, что Ты мне не дал. А что-то Бог даст, а мы даже забыли. Моисей уже забыл, что он хотел. Он потом даже отпирался. Ему было неплохо там пасти овец, тихая, мирная жизнь, спокойная. Вот таков наш Господь, вот такого Господа мы имеем. Он Вседержитель, и в то же время Он не угнетает. Никто не сможет Ему сказать, почему ты делаешь так, или почему ты делаешь по-другому. Да, люди так пытаются, я уже говорил, но от этого человеку неспокойно. А когда мы принимаем Его водительство, когда нам спокойно в Его руках, тогда и нам хорошо. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы в этом нам находить утешение. Что не люди нашу жизнь определяют, нашу судьбу. Иосифу и братьям казалось, что они судьбу Иосифа определяют. А потом в конце уже Иосиф какие слова говорит? «Вы хотели сделать мне зло, но Бог обратил это в добро». Это Римлянам 8:28, в общем-то. Это стих не только в Новом Завете, и в Ветхом Завете мы его находим. Хорошо, помолимся, чтобы это было частью нашей жизни. Помолимся Богу. Аминь.